Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире Радио «Вера». Здесь с вами в студии Лиза Горская и протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор молодежного журнала, молодежного портала «Наследник онлайн» и литературный редактор этого журнала Наталья Зырянова. Здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте.
Будем сегодня говорить о себе, о молодежи, о себе. Предлагаю поговорить о языке, о восприятии, может быть, информации. И хочу спросить у вас в первую очередь, есть ли разница в восприятии информации между представителями разных поколений? Вот мы недавно буквально разговаривали с мужем о том, что вот молодежь-то сейчас уже анекдоты не рассказывает, наверное. У них мемы, картинки, подписи к картинкам. Они над этим смеются, они там друг другу на телефонах показывают эти образы. А нужен ли особый язык для молодежи? Как строится диалог между поколениями? Наверное, такой будет вопрос.
Ну, дело не просто в особом языке. Дело в том, что мы с вами, конечно, имеем счастье жить в совершенно переломную эпоху. Совершенно переломную эпоху. То есть интернет в данном случае, мне кажется, играет ту же роль, что в свое время сыграло там даже не изобретение книгопечатания, а чуть ли не изобретение письменности. То есть когда реально отношение к информации поменялось и меняется на наших глазах радикальнейшим образом, причем вот мы с вами здесь, я так понимаю, втроем собравшись в этой студии, являемся представителями того поколения, которое знает, что такое жить без интернета. То есть, ну, по крайней мере, я, наверное, как самый старый из здесь присутствующих, я и школу, и университет, и семинарию заканчивал в эпоху, когда интернета не было. Вот, то есть, фактически, я сложился как человек вот, полностью в доинтернетовскую эпоху, и вместе с тем я интернет воспринял как бы максимально открыто, максимально его использую по жизни, как бы для меня нет с этим не то что проблема, а это стало для меня таким рабочим инструментом. А молодежь нынешняя, которая вот уже сейчас, они, по сути дела, родились уже в эту эпоху, когда они не понимают, что такое жизнь без интернета, и отличается это примерно так же, как, вы знаете, даже если говорить про наше общехристианское как бы дело, что Евангелия первоначально писались таким образом, чтобы их можно было заучивать. То есть они составлялись для людей, которые не умеют читать и писать. И со специальными там мнемоническими приемами и так далее. Сейчас от этого даже и следов-то не осталось, только вот в первоисточнике. Да и, как бы, да и то немножко, там ученые что-то реконструируют. То есть это совершенно другой тип отношения к информации. Не надо запоминать, не надо пользоваться энциклопедиями. Знаете, вот у меня дома громадные полки с энциклопедиями, с книгами, которые я по привычке, собственно, будучи там из детства, начиная, собирал и своим детям, думаю, а они их не открывали, может быть, даже ни разу в жизни, потому что им это не нужно. То есть отношение к информации другое. Это даже сейчас не про мемы, не про анекдоты, не про форму подачи, а про вообще отношение к информации. Естественно, эта вся штука рождает и совершенно другое отношение к форме подачи информации. Конечно, когда тебе доступен YouTube, когда ты можешь смотреть... Интереснейшая, я вам сейчас расскажу историю, если еще не слишком долго говорю. Моя младшая дочка, она... В детстве как-то вот она младшая, она немножко позже всех остальных идет. И вот она не играла в куклы, не играла в игрушки, как-то она вот не знала, что это такое, до тех пор, пока у нее не появился YouTube в открытом доступе. И первое, что она стала смотреть, это там есть такая серия разная, вот, когда снимают, как играют в игрушки. Вот, и она смотрела, как играют в эти самые игрушки, и начала в игрушки играть. То есть она даже в игрушки научилась играть через YouTube. Там какая-то, не помню, как назывался этот канал, не буду его сейчас пиарить, правда, не помню. Но вот где там взрослая дочка, вот они играют, у них там домик, у них там куклы, там у них там еще что-то, они вот... Ну, обычные детские игры, как вот куклу там укладывают спать, еще что-то. Она вдруг это вот там как бы этим заразилась. Дальше, конечно, и маркетинговый ход. Мам, купи мне эту куклу, я хочу такой домик. Но это уже как бы вот следствие. А вообще она начала играть. И сейчас она играет, продолжает играть в куклы и смотрит, хотя она уже как бы вроде бы должна была, может, и выйти из этого возраста. То есть для нее источником первичного вот такого получения информации оказывается даже не семья, не мама, не папа, не старшие братья и сестры, не подружки, а именно YouTube. Хотя она живет в большой семье.
Это хорошо, это плохо
не
или
знаю,
это никак?
Это просто вот я вам рассказываю историю. Я вообще стараюсь уже, особенно в разговоре с молодежью, избегать оценок «хорошо» или «плохо», когда это речь не идет о прямом грехе. То есть вот убивать плохо, там, воровать плохо, изменять жене или мужу плохо, а вот какие книжки читать, что смотреть, с кем дружить, там, о чем думать, о чем мечтать, там, вот это такой сложный вопрос, где что немцу смерть, то русскому здорово. Я глубоко убежден, что... Это я сейчас не про немцев, как вы понимаете, про русских, а вообще про разных людей, что, безусловно, допустим, раннее приобщение моей дочери к Ютубу будет иметь свои негативные последствия. Я в этом не сомневаюсь. Но и тот позитивный момент, о котором я сейчас рассказал, тоже как бы есть. Я как бы вот если снять такое вот, как это, белое пальто, вот, и понять, что ты все равно чистеньким, и как бы у тебя нет идеальных средств воспитания, не существует идеальной фильтрованной информации, не существует идеальных там людей, мы не можем наши... Ну, то есть все равно будет в разных вариантах и плюсы, и минусы.
Наталья, а вам приходилось, как литературному редактору, наверняка приходилось сталкиваться, да, вот с этим подбором языка. Вот вы можете как-то его определить для нас? Вот новый язык, там, современный, новое поколение, молодежь. Опять же, сейчас извините, что, кого мы называем молодежью?
Вот это вообще большой вопрос, кого мы называем молодежью, потому что вот это официозное сейчас определение от 15 до 35 лет, это просто...
Обижает всех 40-летних.
Да.
Оно обижает и 35-летних, которые... Хотя, может быть, оно их немножко вдохновляет при этом. Но молодежь, вот я разговаривала с девчонками 17-летними, они нам сказали, ой, нет, только не называйте там что-то, там эту программу или вот это, не называйте молодежным, потому что мы не чувствуем себя молодежью. Мы не молодежь, молодежь это не мы, это какое-то вообще не имеющее к нам отношение. Но на вопрос, а кто вы, они тоже, в общем, ответить толком не смогли и сказали, что они как бы не воспринимают деление по возрасту. Вот. Есть свои миры в этой, вот, как мы все-таки привыкли называть, молодежной среде. Вот. И вот такое деление, оно понятно, оно ими воспринимается, принимается. Вот, и они исходят из этого. А то, что их называют молодежью, ну, это наши с вами проблемы. Вот.
Стереотипы.
Да, это наши...
Способ пассификации.
Да, да. А так, конечно, если представить там 15-летних практически подростков и 35-летних там, мужчин и женщин, ну, их объединяет, наверное, только отсутствие морщин.
И вот. То не всегда.
Вот, а так... В общем, это пропасть, конечно, между этими возрастами, и между ними там проходит несколько еще жизненных этапов у людей. То есть, если молодежь там от 15 до 25, это люди, которые находятся в поиске, это бесконечные выборы, серьезные выборы, которые стоят перед ними, и то люди там 30-35 лет. Ну, это
сейчас
уже...
столько инфантильных людей, которые в 35 еще продолжают делать выборы.
Ну, вот, они поэтому... продолжают, но у них уже ряд выборов все-таки сделан. Уже они отучились где-то. Правильно они выбрали, неправильно они выбрали, но этот выбор уже позади. Вот они, конечно, могут и еще раз где-нибудь отучиться. Может быть, даже уже женились. Вот. Ну, то есть, уже какая-то определенность. Гораздо большая определенность в их жизни есть. Поэтому с ними говорим об одном, с молодежью о другом, с молодежью, с юной молодежью.
Мне кажется, прошу прощения, отец Максим, тем, что вы сказали, скорее наше поколение страдает, что там человеку 35 лет, он еще в поиске, 40 лет, 50, 60, он в поиске еще, да, вот какой-то затянувшейся инфантильностью. А у меня впечатление, что вот новое поколение, да, вот ребята, которым сейчас по 14, даже уже по 20, даже по 25, они значительно более в этом отношении целостные, они более ярко, четко представляют себе, чего они хотят, нет?
Нет.
Я тоже этого не вижу. Разные есть очень ребята, правда, и даже речь не идет о верующей части или о людях, не заморачивающихся вопросами религиозными или духовными. Мне кажется, очень разное сейчас. Вот то, что Наталья сказала про разные миры, они же не то, что вот эти миры возникают где-то на пустом месте. Люди как бы кучкуются по интересам, что называется. Интернет позволяет им объединяться, в том числе и в очень разных, из разных географических мест, что называется, то, что вот раньше было там, не знаю, клуб по интересам, да, то есть люди находят для себя, вот кто-то там аниме смотрит, кто-то там, я не знаю, футбол.
Кто-то фотографирует.
Кто-то фотографирует, кто-то еще что-то. Мне кажется, основным отличительным признаком именно современных молодых людей является... знаете, мы говорили уже давно, еще там с 90-х, там, про клиповое сознание, про то, что... Но это мы говорили про, вот, допустим, есть какой-то фильм или там какой-то длинный рассказ, вот, они, что это не воспринимается, что нужно это, вот, так сказать, что они это бьют на клипы. Мне кажется, что сейчас вот это как бы не просто клиповое сознание в культуре, а вообще клиповое отношение к жизни. Вот, то есть ты для себя можешь быть сегодня, я не знаю, там, рэпером, завтра футбольным фанатом, послезавтра любителем аниме и достаточно органично вписываться в разные тусовки. Да, есть люди, для которых это одна тусовка. А послезавтра ты какой-нибудь там белый воротничок у себя на работе совсем. То есть вот ты, вот эти... Миры разные, в которых ты живешь и выполняешь, можно сказать, разную роль, ты воспринимаешь, я имею в виду молодой человек, достаточно целостно. Вот. И там очень разные языки, там очень разные принципы общения, там очень... Но сознание при этом, оно оказывается таким дробным, можно его назвать умным словом тензорным сознанием. Вот. То есть когда твое сознание не является какой-то одной цифрой, а оно представляет из себя такую как бы матрицу, табличку, в котором ты вот такие крестики-нолики, где вот сегодня ты в правом верхнем углу, а завтра посередине в нижнем там или еще где-то. И ты вполне органично это переживаешь. Но знаете, как если об этом рассказать старшему поколению, вот ты читаешь какую-то там книгу, или даже там какую-то серию книг, и ты вживаешься в их роль, ты проживаешь жизнь, там, не знаю, 15-летнего капитана, или как вот для современного человека, человек, допустим, смотрит сериал, 8 сезонов, там, не знаю, «Игры престолов», или какой-нибудь там «Во все тяжкие», и когда он заканчивается, ты вдруг понимаешь, что у тебя вдруг кончился какой-то кусок жизни, и как же ты теперь будешь жить без этого, как ты будешь жить без «Доктора Хауса», или без... Ты не понимаешь, как оно... Что, вообще совсем кончилось, что не будет следующего сезона? И дело не в каком-то художественном, эстетическом восприятии, а именно в умении современного человека проживать, вживаться, как бы отключаться от той действительности, которая его окружает сейчас, и как бы проигрывать, я не побоюсь этого слова, играть, даже если ты просто сидишь и тупо смотришь. А уж если ты еще и что-то активно делаешь, там, ты пришел на эту тусовку, ты там, я не знаю, с кем-то там общаешься, ты что-то там делаешь, то это вообще...
Мне кажется, вы систему Станиславского сейчас описали.
Ну, не знаю, я...
А вот нет в этом лицемерия?
Есть, конечно, если не употреблять слово лицемерие в отрицательном смысле. А если мерить лица, то апостол Павел нас призывал, знаете, к максимальному лицемерию. Для иудеев я был как иудей, для эллинов как эллин, для беззаконных как беззаконный, будучи сам не чужд закона. Вот это прям прямая цитата апостола Павла. А апостол Павел умел как бы не просто... А он что он делал? Он притворялся или как? Вот он лицемерил... Как рано мог он лицемерить, пишет Александр Сергеевич Пушкин. Вот понимаете, когда лицемерие, в каком смысле мы употребляем лицемерие в негативном, как бы такой коннотации? Когда человек для получения собственной выгоды приспосабливается к другому человеку, что-то для него изображая, чтобы там что-то с него поиметь. Это лицемерие, это нехорошо. А если я реально... Вот пришел на футбольный матч, и я реально сегодня болею за ЦСКА.
Всей душой.
Всей душой болею за ЦСКА, а дальше вышел и вспомнил, что я наладчик там, цифровых станков, и я полностью в этой самой как бы культуре и еще что-то. А потом я поехал как реконструктор куда-нибудь на Бородинское сражение и хожу французским пехотинцам на Бородинском поле. И полностью как бы проживая, так сказать, но тих был наш бивак открытый, кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердито, кусая длинные усы. Я это живу. А послезавтра я пошел и стою в храме прихожанином, искренне от всего сердца прошу Господа Бога и Матушку Пресвятую Богородицу о даровании мне потребного ко спасению.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор молодежного портала «Наследник онлайн» и Наталья Зырянова, литературный редактор журнала «Наследник онлайн». Сейчас только уточню отца Максима, а вот этот человек, который побыл на Бородинском поле на реконструкции, поболел, не помню, за какую команду, за «Спартак», допустим.
За ЦСКА.
За «Спартак», чтобы никого обидно не было. У нас два будет условных болельщика. Потом поналаживал цифровые станки, а потом он пришел в храм и стоит там пятым человеком. Он помнит всех тех людей, которые там кому-то наврали, кого-то больно ударили на Бородинском поле? Или нет? Или он обнуляется?
Почему обнуляется? Нет, это он же. Это он же, этот же человек. Естественно, он... Если он что-то там нехорошее сделал, там украл чужой штык, вот, естественно, он покается в этом на исповеди.
Как?
Вот вы знаете, я опять позволю себе сумничать. Эта идея, это не то, что она какая-то там моя или наша, или еще что-то. Просто, ну, на мой взгляд, я, правда, не занимался прям серьезным каким-то исследованием этой темы, но я с этим столкнулся впервые, когда читал про Толкина и Льюиса и вообще всю эту их историю с отношением к мифам, к истинным мифам, к разным другим, вообще к мифологическому сознанию. Вот для них это было реальное открытие, потому что это были люди индустриальной эпохи. И вот что такое миф, как некий текст, как некий нарратив, некий рассказ, неважно, истинный он или ложный, это басня, это вот что-то такое про... Или это истинный миф о Христе, истинный рассказ о Христе, который оказывается тем, исходя из чего ты живешь, который побуждает тебя к каким-то оценкам, к какому-то образу жизни, образу мысли, еще что-то. То есть, вот, мне кажется, они это как бы начали понимать на своих инклингах, или как они там тогда назывались. Вот. Интереснейшая тема это была продолжена в свое время ныне покойным Евгением Андреевичем Авдеенко, который в православной школе активно изучал греческую мифологию зачем-то. Как бы, когда вдруг оказывается, что есть разные способы говорить о большом и о главном. Это, правда, чуть-чуть про другое, но вот современный именно молодой человек, не побоимся все-таки его так классифицировать булавочкой в нужное место нашего альбома приколоть, для него это совершенно органично. Для нас это может быть кому-то понятно, кому-то непонятно. Кто-то так живет, кто-то так жить не может, и для него это просто какая-то шизофрения или еще что-нибудь. Но вот молодые люди так спокойно живут. Они, знаете, вот у меня детей много, и поэтому есть о чем поговорить. Есть у меня сын, он сейчас вот увлекся вселенной Марвел. Это там всякие железные человеки, там и Бэтмены и прочая вот эта вся история. Вот. И он мне рассказывает про тамошних богов, а это типа там скандинавские какие. Я говорю, слушай, ну в скандинавских богах, у них же там все по-другому, там Тор это не то, что Тор в Марвелах, это значит там все. Он говорит, да это не важно, пап, ты смотри, вот они там то-то, то-то. То есть есть некий рассказ. Есть некая история, рассказанная там про, не знаю, например, вот в фильме или в фильмах серии там Marvel. И говоря об этом, у него в душе там формируются какие-то там сложные конструкции, в том числе и нравственные, которые позволяют мне, мне очень сложно в это вникать, я все-таки старый, вот про настоящих скандинавских богов я могу поговорить, а вот Marvel я как-то не очень въезжаю, я прям чувствую вот эту свою старость, как вот...
Скрип вот этот.
Как скрип, да, что вот это для меня слишком новое, в чем мне предстоит разобраться, чем отличается там этот Рагнарёк в этой вселенной от другой вселенной, но чтобы с ним говорить, я должен это понять. И тогда мы сможем с ним говорить на одном языке, хотя это не значит, что нам нечем с ним поговорить и в других темах тоже. И это он там не реконструктор, ничего, он просто чисто вот он кино смотрит или там какие-то на форумах сидит, что-то там читает. Какие-то ролики тоже где-то там на Ютубе они обсуждают. Вот. Но для него это так же живо, как для меня в свое время, когда я еще там в середине 90-х годах написал, помню, еще в Фоме про Толкина, Толкин сказка, современная сказка для взрослых, христианская. Тогда это было тоже для тогдашнего современного, тогдашнего православного сознания каким-то взрывом, как можно там читать там Толкина или там Гарри Поттера, что там христианского в Гарри Поттере. Сейчас это уже думает, конечно, там много чего как бы всего христианского. При этом на старое сознание, оно как бы, оно просто констатирует, а, Гарри Поттер, это про колдунов, это же школа колдунов, а Гэндальф кто? Конечно, колдун. Фу, какая гадость. Как может православный человек, значит, рассматривать колдуна как главного героя?
Как эпицентр добра.
Как эпицентр добра. Что за чушь? Это же, значит, ломает всю нашу картину мира, где колдуны – это те, кто связаны с бесами. В том-то вся и фишка, что в мире Толкина колдуны с бесами не связаны. И там вообще они не колдуны. Это так перевели для русского языка. Там название для этого специальное другое есть. Поэтому вот в этом вся сложность обращения к молодежи. Мы ему, допустим, говорим, ты знаешь, колдун – это вот, это я про старое еще, про Толкина. А сейчас-то все, еще все ушло на 10 шагов вперед. Вот. И если ты не понимаешь того языка, не можешь с ним говорить на языке той вселенной, в которой он сейчас, вот именно в этот момент, о чем он думает, что у него там болит, что там, у тебя ничего не получится. Ты с ним будешь говорить на разных языках. Хотя чем больше языков ты знаешь, тем богаче твоя матрица. Именно знаешь, не умом знаешь, а умеешь прочувствовать.
Я сейчас очень глупо себя почувствовала. Я с этим посижу настроением. Я хочу вас спросить, какая целевая аудитория журнала «Наследник онлайн»? Как вы ее себе представляете и что вы про нее знаете?
Ну, я думаю, это та самая молодежь от 15 до 35, с которой мы разговариваем.
Но это сложный вопрос все-таки, правда сложный, именно потому что все очень разные. Вот Наташа начала с того, что сказала, что молодежь не любит себя называть молодежью. Они очень разные, правда очень разные. Нас и бабушки читают, и мамы многодетные читают, и молодежь.
А что их объединяет?
А вот так находят они что-то интересное, и все. Мы, вот, знаете, мы 20 лет существуем, и вот этот вопрос, кто наша целевая аудитория, мы, ну, наверное, Наташа, с периодичностью раз в полгода ставим. И так для него вот профессионально, что называется, не ответили. Я могу написать текст сегодня для, я не знаю, там, условно, студентов семинарии. Вот. А завтра я же напишу текст там, для фанатов «Спартака». То есть вот как бы каждый конкретный текст, безусловно, он не будет интересен всем. Хотя, мне кажется, в период нашего рассвета, где-то в середине нулевых, мы умудрялись создавать такой журнал, который самые разные люди прочитывали от корки до корки. Если это не иллюзия. Наташа, скажи, что я не прав.
Ну, нас читали, как нам говорили, девушки читали одну часть нашего журнала, а молодые люди – другую часть нашего журнала.
Прям как «Война и мир».
Да, да, примерно так. Ну, не то чтобы это была там первая половина и вторая, а так вот через статью. Вот, но свое находили и те, и другие. В общем, такая возрастная аудитория у нас, ну, как мы считаем, довольно широкая. Вот. И, в общем-то, ну, почему читают? Потому что все наши статьи, они, ну, большинство из них, если они не аналитические какие-то, они идут с грифом «прожито». То есть это такое личное, глубоко пережитое. Вот чем человек делится, и, в общем, поскольку у нас и пишущая наша аудитория, она тоже довольно широкая, то мы, в общем, довольно широкий спектр тем берем.
Да, это был наш принцип, мы прям это вот обсудили, сказали, что если мы как бы что-то публикуем, на нем должен условный этот гриф «прожито» стоять. Если человек просто абстрактно теоретизирует или морализаторствует, или еще что-то, и видно из текста, что человек сам этим не переболел, то этот текст к нам не попадает. Ну разве что случайно пропустим.
По недосмотру.
По недосмотру, да. А так, особенно в последнее время, когда нам пришлось сократить количество публикуемых материалов по организационно-финансовым причинам, мы еще строже пытаемся к этому относиться. чтобы меньше вот такого непрожитого. А часто молодые авторы очень обижаются на нас, потому что вот что-нибудь такое напишут люди антисектантское, такое правильное.
Теоретическое.
Теоретическое. Правильно вот все делать. А видно, что не от своего опыта человек пишет. Вот. А нам это очень важно. И поэтому, конечно, тексты и находят своего читателя, потому что вот это вот экзистенциальное сопереживание где-то там в душе, что да, человек вот такой, о том, что он прожил, проболел, продумал, промыслил. Вот. И поэтому наши авторы, иногда впадающие в такой кризис внутренний, они вдруг перестают писать. Может, человек писал, там, писал, прям назывался «Золотое перо наследника», а потом даже и не исписался, а перестал писать. Вот. Потому что вроде как... А вот надо же, что ты вот чем ты болеешь, а тут ты не можешь об этом, либо не можешь написать, либо не знаешь,
либо не
как
болеешь.
Написать.
Либо временно
либо
не болеешь.
Либо болеть перестал, да, и, ну да. И все.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».